Текст Трипура Хаси Дататрея, глава 10. Царь Химачуда отвечает на вопрос Хималекхи. Хималекха увидела, что царь достиг самадхи. И когда он через полтора часа открыл глаза, Хималекха быстро его спросила: «Что ты обрел, медитируя с закрытыми глазами? И что ты потерял, открыв глаза?» Химачуда очень неохотно, через некоторое время, словно с похмелья, ответил ей: «Я обнаружил чистое и незамутненное счастье. Даже самого малого удовлетворения в мирских делах я не могу найти. Что любые мирские дела для меня безвкусны, словно высосанный апельсин или словно жевание пережеванного. Или словно эта жвачка, которую жует рогатый скот. По сравнению с тем, что я пережил. Для святого, который реализовал связь с естественным источником, любые мирские дела похожи на такую жвачку, которую жует рогатый скот или высосанный апельсин. То есть он видит, что в принципе из этого ничего не выйдет изначально, с самого начала. Он видит, что это полностью абсурдная или бесполезная вещь, бессмысленная. Тем не менее, у него возникает даже очень сильное сострадание, видя, как мирские люди пытаются этот высосанный апельсин все равно его сосать, надеясь получить хоть какой-то вкус. Иногда рогатому скоту дают жвачку, просто чтобы занять язык. Иногда мать в бедных семьях и в низких кастах ребенку лепит соску, заворачивая кусок теста или чего-нибудь в тряпочку. Эта тряпочка непитательная, просто ему затыкают рот, чтобы он не плакал. Таким же образом живые существа, которые пытаются следовать за желаниями без распознавания, следовать за действиями, выполнять что-либо, ставить цели, стремиться к чему-либо, добиваться, удовлетворять желания, строить взаимоотношения, ну, то, что называется жить, жить в мире людей. Без распознавания источника всего этого, они подобны таким людям, которые жуют жвачку, которую жует рогатый скот, или которые пытаются жевать высосанный апельсин. Химачуда говорит: какая жалость, что таким людям до сих пор неведомо блаженство собственной высшей сущности. Жалость – это единственное сострадание, единственное состояние, которое возникает от такого видения. Это подобно тому, как человек бы зашел в темную комнату и что-то там искал. Он очень усердно там переворачивал все вверх дном. А вы только что побывали там, и вы были там при свете, и вы знаете, что там точно ничего нет. Но человек убежденный, словно он там может что-то найти, усердно рыщет там днями и годами в этой темной комнате, в надежде чего-либо найти. Это олицетворение мирской жизни, погони за чувственными удовольствиями, за любыми целями и планами. Тот же, кто побывал в этой комнате при свете лампы или дня, он сразу понимает, что эта комната пуста, что, в принципе, ты хоть там переверни дном каждый миллиметр, там ничего вообще нет. И у него просто возникает сострадание. Химачуда говорит, такой человек подобен собирающему милостыню. Он собирает милостыню, а сам не знает, какое сокровище у него спрятано под домом. Химачуда говорит, тем не менее, я сам был таким. Я был так увлечен, что принимал мирские устремления за непрерывные удовольствия, и что часто был охвачен печалью, но все равно не прекращал стремиться к ним снова и снова. Химачуда говорит буквально, какая жалость, люди глупцы, не способные отличить удовольствие от боли. Они ищут удовольствие, но им достается страдание. И для себя Химачуда решает, хватит этих действий, которые увеличивают тягу к таким удовольствиям. Таким же образом, прежде чем вступать на высший путь практики, мы для себя глубоко внутри должны решить, где-то хватит этих действий, которые увеличивают тягу к иллюзиям. Пагубны не сами действия, а пагубны бессознательные действия в двойственности, когда их пустотная основа не распознается в созерцании. Когда распознается созерцание, все нормально. У нас нет ни действий, ни действующего, а есть только игра созерцания. Можно сказать, есть спонтанный выход энергии, но нет ни желания, ни тяги к целям, ни стремления, борьбы за результат. Это что-то наподобие турнира. Всем весело, все соревнуются, но в общем... ничего не достигается. Просто выплеск, игра энергии, в процессе которой порождается азарт, развиваются какие-то качества. Но никто, не проиграв, не победив, не делает это большой душевной драмой, зная, что основа жизни в другом. Далее Химачуда говорит, пожалуйста, позволь мне остаться в этой медитации. Он ее умоляет, позволь мне остаться в этом состоянии покоя. И мне жаль, что тебе хоть и знакомо это состояние покоя, но сама ты вовлечена в бессмысленное действие и желание. Вот так он ей говорит. Тогда Хималекха улыбается и говорит, ты на самом деле еще не познал высшее состояние святости. Ты реализовал только покой. Во время покоя ты увидел пустоту. Но истинное состояние недвойственности так же далеко от тебя, как небо от земли. И она говорит, что твоя небольшая мудрость на самом деле ничуть не лучше мирской глупости. Ну, то есть она чуть-чуть лучше мирской глупости, но на самом деле мудрости в ней много нет. Потому что твоя недвойственная пустота, которую ты достигаешь в безмятежном состоянии, очень зависима. Она зависит от открывания или закрывания глаз. Далее она говорит, что великое совершенство, как оно может зависеть от открывания или закрывания глаз? Усилия или отсутствие усилия? Покоя или движения? Если оно является действительным совершенством, то как на него может влиять умственная активность, деятельность? И как перемещение века шириной с ячменное зерно может затмевать ее? Далее она говорит, как оно может быть совершенным, если великое совершенство находится только внутри? Поэтому она говорит, царь, твоя мудрость еще запутана и несовершенна. Как смешно думать, что твое веко длиной в один дюйм может прятать пространство, в котором в одном только уголке вращаются миллионы миров. Когда вы занимаетесь сидячей медитацией Махашанти, вы и занимаетесь, потому что без этой медитации вы не можете реализовать истинное созерцание. Это называется ученическая медитация. Разумеется, вы должны преуспеть в ученической медитации до состояния подлинной пустоты. Для некоторых даже ученическая медитация трудна. Миряне говорили мне, как им трудно было в ретрите. Тем не менее, многие из них получили опыты, героически практикуя 2 недели. Но для того, чтобы реализовать подлинную недвойственность, ученической медитации покоя недостаточно. Вы можете действительно сделать прорыв в ученической медитации покоя. Остановить дыхание, дойти до 4-й дхьяны, до 5-й. Слиться с бесконечным пространством. Стать полностью пустотой. Так что великое ликование будет вас охватывать. Однако все дело будет заключаться в том, сумеете ли вы, выйдя из состояния покоя, проявляя мысли и движения, поддерживать связь с высшей сущностью, великим совершенством. Поэтому Хималекха дает Химачуди такие наставления. Нельзя довольствоваться тем состоянием, которое наступает после закрытия твоих глаз. Поскольку оно чистый разум, вечная истина, превосходящая все. Оно подобно зеркалу, которое отражает явления, возникающие в нем. Она говорит, «Я говорю тебе, что твое суждение, я потеряю это, открыв свои глаза». Или я знаю это узел, который должен быть разрублен, и тогда уже не будет нужды ни в каком достижении. Ибо помни, то, что может обретено, не может быть совершенным состоянием. Корень реализации в преодолении идеи «я есть это тело», «я есть ум эго», в отсечении цепляний, надежд и страха вместе с приложением осознанности. Не дело в том, чтобы реализовать что-то сверхчудесное, а в том, чтобы отсечь у ума ложное представление, отсечь само желание желания как таковое, чтобы обрести подлинную пустоту. Подлинная пустота существует каждую секунду, но из-за желание желания, мы мимо нее промахиваемся. Тогда созерцать трудно. Эго может желать много чего. Одно эго желает мирских вещей. Другое эго желает духовных свершений, славы, полетов по небу, пятилетних ретритов, ну и прочее. Тем не менее, это эго остается. Независимо от того, что оно получает, оно может сделать даже духовную практику средством самопитания. Подлинное созерцание начинается тогда, когда у этого эго выбивают подпорки. Одну подпорку, вторую, третью. Материальное. То, что дает почет, славу. То, что дает тонкое удовлетворение. Привязанность к опытам. И эго чувствует, что внезапно все подпорки у него выбиваются. И оно начинает иногда даже паниковать. Как же я буду без подпорок? Как можно жить без подпорок? К примеру, было задание сдать вещи. Казалось бы, что там монаху эти вещи? Он отрекся от всего мира, а там от двух тапочек и трех ручек. Но нет же, это стало проблемой для некоторых. Это означает, что эго постоянно ищет себе такие подпорки. Ну, то есть обычно принято, что с самого начала сдают вещи, но это просто запоздали, очевидно. То есть принято с самого начала, сдает вещи, как только человек приезжает. Но это было забыто, очевидно, поэтому дано такое указание. Дело не в вещах, а в цепляниях. Вы сами должны замечать малейшие лазейки, которые возникают в уме. И как только эта лазейка обнаруживается, как конкретная проблема, вы должны понять, что от этой проблемы следует освобождаться. И когда у эго забираются любые подпорки, внезапно оно начинает чувствовать, что оно парит в вакууме, в безвоздушном пространстве, что оно начинает растворяться, переставать быть тем, чем оно есть. Оно видит, что у него нет границ, центра, точки фиксации. И внезапно происходит гигантский взрыв, вспышка. Оно понимает, что все, что оно думало о себе, неправда. эта неправда поддерживалась за счет этих подпорок. А как только они ушли, есть огромная свобода, подобная пространству. И она всегда была. Но это возможно было обнаружить только когда эти подпорки были отброшены. Когда мы становимся подлинно пустыми, медитация длится наяву непрерывно. То есть вы не можете не медитировать. Это невозможно. Даже если вас заставят не медитировать, ни у кого не получится. Даже если вы сами захотите. Это будет в принципе невозможно, потому что ваше состояние будет полностью пустым. Это будет высшее состояние медитации. Медитации за пределами усилий. Можно сказать, вы сами будете воплощением медитативного сознания. Медитативность будет вас пронизывать с ног до головы. Это не вопрос фиксированной практики, это вопрос уже жизни. Ну, так же, как дышать, к примеру. Она будет длиться каждую секунду, независимо от того, чем вы занимаетесь. И когда такое медитативное состояние переживается, как вы смотрите на мир? Примерно так, как он описан в Трипурарахасе. У некой бесплодной женщины был сын. Этот сын забрался на небо по лестнице, которую он видел в зеркале. У этой лестницы было покрытие из серебра, взятое из блеска перламутра. И когда этот сын по такой лестнице забрался в небо, он победил эфирное воинство и царя из будущего оружием, сделанным из человеческого рога. А затем говорят, что он наслаждался, отдыхая на берегу реки из миражей. Таким же образом вы смотрите на всю внешнюю реальность. Все видимое, как отдельное нечто, это все сыновья бесплодной женщины и лестницы в небо, которые отражаются в зеркале. Все видимое – это цари из будущего, с ними можно сражаться только оружием из человеческого рога. Тогда мы больше никогда не обманываемся внешней реальностью. Ни радость, ни горе не могут поразить наше сердце. Даже сон не может поразить наше сердце. То есть вовне вы можете засыпать, а внутри будет присутствие. Даже если тело устало, сознание не устает. Даже если вас клонит сон, созерцание продолжается безупречно.